Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Есть что сказать». Сегодня в екатеринбургской студии телеканала «Союз» мы принимаем Дмитрия Михайловича Володихина. Это советник директора Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук. Дмитрий Михайлович, еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Эту беседу начнем с цитаты из Николая Васильевича Гоголя. «Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя. И сею чистую жертвою связал уже неразрывно государя с подданными». Вы согласитесь с классиком или поспорите с ним?
Знаете, я, пожалуй, соглашусь с классиком. Здесь очень важно то, что первый царь из династии Романовых не имел никакой науки и державных дел, ну почти никакой науки. Он был лишен общения с отцом и с иными влиятельными своими родственниками. Он не был политиком, когда взошел на престол, он был отроком, юношей, может быть. И вместе с тем, это был самый лучший для России того времени вариант. Дело в том, что юноша Михаил Федорович был чист. Он был богомолен. Он не участвовал ни в каких дворцовых интригах, изменах, предательствах, ни в каких преступлениях и ни в каком душегубстве. А ведь много лет в стране бушевала смута. И все прочие вельможи были так или иначе замараны не кровью, так грязью. Не грязью, так подозрением в том, что они грязны. И веры им не было. А когда в сердце царства сам Бог, может быть, встроил чистую душу царя-юноши, тогда, может быть, его молитвы и помощь с неба, они больше способствовали тому, что страна вышла из тяжелейшего политического кризиса, чем все огромные усилия опытных интриганов и хороших полководцев. Ну, давайте посмотрим. Ведь Годуновы, которые правили с 1598 по 1605 год, сначала Борис Федорович, потом его сын Федор, они ведь не удержали власти. Хотя один был матерый политик, и его сын получил пристойное воспитание. Казалось бы, у него были все рычаги, на которые он мог нажимать и не смог удержать власть, не смог удержать страну от смуты. А потом, после изгнания Лжедмитрия, пришел Василий Шуйский. Человек, который являлся хорошим, опытным полководцем. Чрезвычайно опытным интриганом, мастером политической интриги, человеком, который имел достаточно воли и храбрости, чтобы смуте противостоять в течение 4 лет. И кроме того, он был Рюриковичем. Вот Василий Иванович Шуйский – это последний Рюрикович на русском престоле. Некоторые считают, что Федор Иванович – это неправильно, на самом деле Василий Иванович Шуйский. Просто он был не московский Рюрикович, а из Суздальско-Нижегородской ветви. Так вот, несмотря на все усилия, несмотря на высокую кровь, несмотря на опыт, он ведь не удержал царство. Все рухнуло. Потом целое правительство высокородных и высокоумных бояр во главе с знатнейшим человеком державы, князем Мстиславским, правило страной, это было хуже всего. Вот они все потеряли, что можно было потерять. И, наконец, на трон садится беззащитный, неопытный мальчик. Конечно, вокруг него стоит родня, старомосковские боярские семейства, как такой несокрушимый бастион. Но все же, вокруг-то тех-то предыдущих, ведь тоже стояла родня, как тот же самый несокрушимый бастион, и она не выдержала, не потянула. Вот я думаю, то, что страна доверилась чистому юноше, а юноша больше уповал на Бога, чем на собственную силу, хитрость и ум. Это помогло тогда России. Понимаете, очень тяжелое было время. Страна ведь отнюдь не освободилась от смуты в 1613 году, когда Земский собор дал Михаилу Романову власть. Смута и интервенция бушевали еще как минимум 5 лет. Еще нужно было встретить страшный поход поляков и литовцев на Москву. Еще нужно было отбить казачье войско. В 1615 году на окраине Москвы была страшная бойня, о которой, в общем, не любят вспоминать. Это была борьба с мятежным казачеством. И, кроме того, еще нужно было договориться с тем, чтобы шведы отдали нам Новгород Великий, они заняли его в 1611 году. И требовалось недюжинное умение, упорство для того, чтобы его получить назад. А вот после того, как страна вышла из смуты, она была как больной, который пролежал несколько недель с огромной температурой, потерял пару пудов живого веса и, вставая на ноги, при каждом шаге покачивался. Немощная была страна. По разным подсчетам, то ли каждого пятого, то ли каждого четвертого дворянина приняла в свои объятия смерть. А ведь из дворянства формировалась армия. У нас были очень большие территориальные потери. Многое пришлось отдать шведам, полякам, литовцам. К сожалению, мы тогда потеряли Смоленск. Мы тогда потеряли всю ту землю, на которой сейчас находится славный град Санкт-Петербург. Мы тогда потеряли Северщину, Чернигов, Новгород-Северский. И, кроме того, страна была до такой степени разорена, что можно сравнить со временами Великой Отечественной войны. И сейчас мы, наверное, продолжим это сравнение. Вот представьте себе ситуацию, когда по стране прошла военная буря или, может быть, какой-то очень неудачный государственный катаклизм, допустим, Великая Отечественная, или, допустим, 90-е годы было такое поветрие, когда лопаются один с другим колхозы. Что после такого лопнувшего колхоза остается? Пашня, которая не обрабатывается. Вот взглянем на это место, допустим, в 2005 или 2010 году. Там на поле уже вырос лесочек. Уже елки, уже березки, уже не только кустарник, уже деревья. Вот в документах 30-х, 40-х годов 17 века, через 10, 15, 20 лет после смуты, тем не менее, все еще мы встречаем надпись «Пашня лесом поросла». Это трагедия. Это значит, что когда-то здесь жили люди, здесь била ключом жизнь, здесь была деревенька или небольшой городок, здесь пасли скотину, здесь пахали землю, здесь все было хорошо. И ничего нет, здесь людей нет, они ушли или они погибли. И вот для того, чтобы все-таки эту страну, покачивающуюся на ногах, едва стоящую на ногах, покачивающуюся, все-таки вылечить до конца, нужно было недюжинное упорство, недюжинная вера в Бога. И ранние Романовы, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, затем Федор Алексеевич вытащили Россию из состояния страшно разбитой, больной, третьестепенной державы на мировой уровень. За это им низкий поклон. Я думаю, что вот 17 век – это история выхода из ямы, это история медленного, упорного, требующего очень много воли, подъема с глубины. Вот что можно сказать. И Романовы сыграли очень хорошую роль в этом смысле.
Дмитрий Михайлович, Википедия утверждает, что вы являетесь автором термина «folk history». Так ли это?
Да, так.
Имеется в виду популярные, но недостоверные исторические версии, если сказать вкратце.
Ну, скажем так, имеется в виду ситуация, когда кто-то пытается сделать шоу на историческом материале, какие-то выдумки, которые вроде бы по внешней видимости опираются на исторические факты, а на самом деле просто попытка продать очередную сенсацию.
Но вот что касается династии Романовых, наверное, нет в истории более пострадавших от фолк-хистори, чем русские государи.
Да, совершенно верно. Не раз писали вот такие недобросовестные квази-историки о том, что, дескать, Романовы заставили неких прорамановских историков написать благополучную для них историю, переписать летописи, переписать все документы. Вот Я себе очень хорошо представляю состояние России, там, допустим, на 1620 или 1630 год, на время правления Михаила Федоровича. Он едва держался в Кремле. Он едва удерживал контроль за огромными пространствами, на которых только что хаос гулял с конца в конец. У него была горсть бойцов, их не хватало для охраны рубежей. У него был постоянный дефицит в казне. Он метался, используя все средства для того, чтобы вот этот год страна пережила, выжила просто-напросто. И вот ему вот только еще не хватало дел, как отвернуться от всего этого и сказать: а сейчас мы займемся фальсификацией летописей. Вот как раз самое время, самое вот что ни на есть, самое насущное, что сейчас надо решить, мы тут здесь за корючку, а здесь вот... Нет, это вообще полностью перепишем. Ну, наплевать, что на это придется поставить там дьяков или подьячих, которых архи не хватает в административных учреждениях. Наплевать, что царь и правительство заняты день и ночь тем, чтобы решать насущные задачи. Вот им приписывают то, что они занимались всякой ерундой. В общем, это довольно забавно и оснований под собой не имеет.
Дмитрий Михайлович, а кто ваш любимый государь, если брать династию Романовых?
Думаю, что царь Федор Алексеевич. Он правил всего 6 лет. Он умер молодым. Понимаете, это очень красивая, хотя и очень трагическая судьба. Царь Федор Алексеевич был отлично образован, у него было образование лучшее, чем у кого бы то ни было из наших царей там, на протяжении всего 17 и большей части 18 века. У него был ясный ум, у него была твердая воля, и вместе с тем он страшно болел. И его бывало, что хвори на несколько месяцев выводили из строя, можно сказать. И вот он, как раненый солдат на поле боя, все равно вставал, истекая кровью, шел и делал свое дело. То есть он уже умирал, но все равно даже уже не вставал со смертного ложа и все равно писал указы, разбирался в делах, давал распоряжения по судебным разбирательствам. Он провел за краткий период несколько крупных реформ. Он заключил Бахчисарайский мир, который закончил войну, тянувшуюся десятилетиями. Он успел насладиться супружеством. Подкосил его, наверное, то, что вот после года счастливой жизни жена его скончалась, и ребенок тоже, к сожалению. И с этого момента ему уже тяжело было выдерживать весь этот груз государственных дел. Но вот тем не менее, понимаете, это ситуация, которую можно называть героизмом. Ведь героизм, по сути своей, это прежде всего самопожертвование. Человек, который знал, что как у государя, у него есть священный долг делать державные дела. Он их не мог делать из-за телесной немощи. Но так силен был его дух, что эту телесную немощь преодолевал, ставил его на ноги и заставлял работать. Вот сколько он был жив, он работал как мог постоянно и умер в этой работе. Ну, тут можно сказать, что это честная жизнь и честная смерть.
Спасибо. Друзья, мы сегодня беседовали с доктором исторических наук, советником директора Российского института стратегических исследований Дмитрием Михайловичем Володихиным. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами.